по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, наша новая встреча сегодня. И снова мы с вами, Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Да, доброе утро. Сегодня у нас 16 уже февраля. И да, как ни странно, такая. У нас сегодня беседа по Ветхому Завету, мы возвращаемся в книгу Второзакония, но за эту неделю мы прочитали уже 1/3 книги.
Ну там и за эту, и за прошлую. И тут у нас интересная история получается, потому что те, кто слушает нас постоянно, просто запомните, пожалуйста, чтобы не ошибиться, Библию продолжайте читать, в любом случае продолжайте, но 23 февраля, через неделю, нашего эфира не будет, поэтому мы с вами сегодня, да, у нас 13 глав книги Второзакония, а потом мы с вами встретимся уже, какого там получится, 1 марта. Вот, и будем читать дальше. Потом 8 марта нашей программы не будет. Вот, поэтому нас пока немножко меньше, но это не отменяет того, что мы читаем свою книгу Второзакония. Хотя, Ален, я сейчас тебя, наверное, немножко удивлю. Знаешь, очень сложно, когда сбивается план. То есть, ну, ты планируешь одно, а получается другое. Ты сказала, что мы сегодня читаем книгу Второзакония. Это и так, и не так. Есть немецкое словечко, которое мне очень нравится. Ну, ты-то его знаешь, не случайно же ты Вальц. Вот. А словечко «яйн». Вот. «Яйн». Да, «я» и «найн» сразу. Получается «яйн», да и нет. Я, на самом деле, поразился вот этому моменту еще в первый раз, когда мы читали Библию в этом цикле по страницам Библии. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, я в первый раз, когда мы читали Библию, этим поразился, но во всей глубине осознал только сейчас, только вот при этом нашем новом чтении Библии, что ведь на самом деле есть очень серьезные параллели между Второзаконием и Евангелием от Иоанна. Мы сейчас это увидим, потому что... знаешь, о чем мы сегодня будем говорить? Говорить мы сегодня будем...
Я думаю, о любви.
О любви. Не случайно. Ну, во-первых, потому что Второзаконие читаем, и это может показаться странным. Во-вторых, потому что Евангелие от Иоанна читали, и там тема любви совершенно конкретная. В конце Евангелия от Иоанна, мы в прошлый раз, кстати, это делали, мы в прошлый раз эту тему обсуждали. Вот, ну и День всех влюбленных ведь был, вот этот замечательный праздник, который, к сожалению, мир во многом извратил и коммерциализировал, но в котором есть очень много важного, очень много нужного. Вот когда мы говорим о Дне всех влюбленных, когда мы говорим о любви, о проявлении любви, есть смысл посмотреть на то, кто на самом деле подлинную, настоящую любовь дает. И эту любовь дает Бог. И дальше вопрос.
Просто дает, но и как дает?
Как дает? О! Как дает? И более того, дальше, как на эту любовь отвечать? Чего она от нас ожидает в ответ на эту любовь? И дальше, а как эта Божья любовь, даяние, проявление этой Божьей любви сочетается, например, с такими простыми вещами, что Бог иногда наказывает? Да, вот кого Бог любит, того и наказывает. Мы это знаем, мы это уже выучили, мы это помним. Вот. А как это проявляется на самом деле, как это работает? Вот как раз все эти вопросы мы с вами будем обсуждать в контексте книги Второзакония. Ну, я напомню, что вы нам можете писать через наш сайт, через там, ТОСФМ наш сайт, да, через наши группы в соцсетях, где вы нас смотрите и слушаете. А основные наши группы – это по страницам Библии, ПСБ. Вы их тоже легко можете найти по нашей аватарке. Вот, это белые буквы на красном круге ПСБ. Вот такая вот у нас с вами история. Я хочу начать с вопросов. Тут были пара вопросов. Алена, они ведь у тебя есть. Ты можешь прочитать письмо, которое прислал нам на YouTube, по-моему, человек с ником... Daniel Music of Truth, если я не ошибаюсь. Да, далеко да, оно у тебя, нет?
Нет, нет, открыто прям.
Хорошо.
Да, я его зачитаю тогда полностью.
Давай, конечно, он достоин того. Это хороший комментарий.
Вы иногда расставляете акценты совсем не на тех деталях. Воины упали, когда Иисус сказал им «Это я» от неожиданности и его прямоты, что делает этот момент несколько комичным. Уж никак не от того, что они ему поклонились. Приводить это как аргумент в пользу того, что они из этого считали его Богом – извращение над здравым смыслом.
Спасибо большое, Дэниел. Я начну вот с чего, что мне бы показалось комичным, что воины упали. Чего они такие за воины? Они от неожиданности упали. Кого ищете? Иисуса. Это я. Пшу, падаем. Значит, вот это меня уже занимает. И это меня веселит. Потому что, какие они? Вот потом, причем, дальше эти воины еще интереснее. Кого ищете? Опять спрашивает Иисус. А они опять повторяют то же самое. Иисус говорит, я же вам сказал, что это я. Значит, они от неожиданности вообще забыли, что им надо сейчас идти, что им нужно арестовывать, что им нужно двигаться вперед. Вот такая вот у них была неожиданность у этих самых воинов. Причем сделали это все сразу. Вот мне в такое поверить гораздо сложнее. Но это начало. Начало, потому что дальше больше. Дальше действительно вы правы. Дэниел, вы действительно правы, потому что вы говорите о том, что вот вы в комментариях смотрите, как вы сказали, совсем не на те детали, или вы сформулировали о том, что вы... акценты, вы расставляете акценты, во. Значит, я хочу здесь сказать о том, что каждый раз, когда мы интерпретируем Священное Писание, мы расставляем акценты. И поскольку это Слово Божие, поскольку это книга, которую дал сам Бог, акцентов в этой книге на самом деле много. Расставлять эти акценты мы действительно можем по-разному. Мы по-разному их расставляем. И это как алмаз, это как драгоценный камень, на который мы смотрим с разных сторон, и который при этом по-разному открывается. Вот мы посмотрели с одной стороны, он открылся одной своей гранью. Да, другая сторона, соответственно, другая грань. И вот перебирая эти разные грани, мы получаем возможность увидеть алмаз лучше. Но дальше возникает вопрос. А где грани алмаза, вот то, что действительно нужно рассмотреть, и где грани или вымышленные какие-то вещи, которые вы совершенно правильно сказали. Есть возможность, есть вероятность, есть опасность. Я даже скажу опасность, потому что у нас же программа об изучении Библии, о чтении и изучении Библии. Вот, и мы должны предупреждать об этом. Есть опасность придумать такие грани, которых на самом деле не существует. Например, я, по-моему, этот пример приводил, но он великолепен. Значит, как-то довелось мне уже много лет назад слушать проповедь одного, немножко странного проповедника, который говорил... Короче, проповедь называлась «Сила мечты». Это был такой бодрый, бойкий американец, причем он перед большой аудиторией выступал, на большом достаточно мероприятии, большой конференции, там многие были в шоке от того, что он говорил. Короче говоря, очень такой пламенный проповедник, все очень здорово, и у него был основной посыл в проповеди, что вот идите, устремляйтесь вперед за своей мечтой. Значит, не останавливайтесь на достигнутом. Если вас мечта влечет, идите за ней. Библейское основание для этой проповеди, притянутое, конечно, за уши основание, было в притче о блудном сыне. Значит, человек совершенно серьезно говорит, вот смотрите, вот брат его старший остается на месте, он не мечтатель, а вот этот человек, которого мы привыкли называть блудным сыном, он устремляется вперед, он отправляется вперед навстречу своей мечте. И дальше этот проповедник задает вопрос, готовы ли вы бросить все и как блудный сын устремиться вперед навстречу своей мечте? Вот как тебе такая... Слушай, я не готов. Но дело в том, что он настолько, в кавычках, завел зал, что многие закричали «Эймен!» Вот, что такое? Значит, христианская конференция, христианское сообщество, вот как блудный сын, готово, в кавычках, устремиться навстречу своей мечте. Вот это свинство, что ли? Да, потому что помните, с чем все это кончилось. А что сделал этот человек? Конечно, вместо того, чтобы открыть грань, которая существует в Писании, он придумал что-то абсолютно свое. Теперь, как отличить? Потому что Даниил нас совершенно обоснованно упрекает. Он говорит, что ну, вот эти самые открытия этих смыслов, расстановка акцентов, она опасна. Он говорит, вы расставляете не те акценты. Как отличить те от не тех? Потому что очень хорошо, когда вы читаете Библию снова, очень хорошо, когда вам открываются какие-то новые вещи, которые вы раньше не замечали, которые, какие-то взаимосвязи, которые вы раньше не замечали. Как отличить одно от другого? Ну, во-первых, есть контекст. Всегда смотрите на контекст. И в контексте, в нашем случае, воины пришли, причем мы знаем, это Иудея. Причем не просто Иудея и не просто иудеи. Смотрите. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев. Что это за люди? Ради чего они там стояли? Что они охраняли? Это 18 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Это храмовая стража. Это охрана, которая существовала при храме. Охрана, которая должна была охранять храм, которая должна была охранять центр иудейского богопочитания того времени. Это богобоязненные люди. Это мы с вами знаем. Теперь дальше. Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете. Значит, они отвечают, они дают такую ориентировку по имени Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда. Предатель его. И дальше, когда сказал им, это я, они, эти еврейские мальчики, да, еврейские мужчины, конечно, не мальчики, а мужчины, простите, пожалуйста, отступили назад и пали на землю. Вот контекст. Воины при храме в Иерусалиме, пришедшие для того, чтобы арестовывать, все вместе. Мы читаем про их действия. Теперь мы пытаемся их действия объяснить. И действительно возникает вопрос. Вот есть две возможные интерпретации. Ну, наверное, есть какие-то и другие. Может быть, кто-то еще предложит другие. Но я начинаю сравнивать. И в контексте, и в библейском контексте, и в культурном контексте. Мне, вот не знаю, как вам, Даниил, но мне гораздо проще понять, да, это, скажем так, гораздо логичнее понять их действия, как вот они решили, они пали, увидев сияние его божественности, чем сказать, они упали, потому что были просто поражены его прямотой. Потому что эти люди... Слушайте, представьте себе, что куча полицейских арестовывает преступника. Преступник говорит, да, это я. Они чего, падут, что ли, все вместе? Прямота у них такая будет. Вспомните картинки по телевизору. Я думаю, что кто-то из вас смотрел. Значит, я расскажу, не называя имен. Очень известный человек, политик, которому говорили, не возвращайся в свою страну, тебя арестуют. Не надо, ну не надо туда возвращаться, вот не надо. Но он говорит, я политик, я должен быть на месте, я должен быть в своей стране. И вот он прилетает в аэропорт. И представьте себе, что люди, сраженные его прямотой и смелостью, в конце концов, такие падают на землю. И вот в вечерней новостной программе, вместо того, как показывать вот прилет, там, арест и так далее, падают, показывают, как они падают на землю. Да не может быть такого. Значит, первая история – это контекст. Вторая история – это насколько все это вписывается, насколько та или иная трактовка то или иное, скажем так, то или иное толкование вписывается в общую картину Священного Писания. Это тоже контекст, но это более широкий. Смотрите, даже здесь, 8 стих, Иисус, это второй раз, когда Иисус им говорит, Иисус отвечал им, это я, Иисус отвечал, я сказал вам, что это я, итак, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Кто дал Бог-Отец, конечно. Но как кто-то еще, как человек может сказать, я не погубил никого? То есть кто из нас, как человек, имеет такую силу, что ли? Имеет такую власть, такой авторитет, чтобы погубить или не погубить? Ни один апостол потом не скажет про церкви, которые он основывал, или которые через него Бог основывал. Господи, я из них не погубил никого, вот из этих людей. Это великолепное, великое пророческое заявление. Вот, то есть, я понимаю, что да, это неожиданный смысл. Я понимаю, что это неожиданная картинка. Но вот сравнивая две картинки, да, одна картинка – это они сражены его божественностью. Другая картинка – это они неожиданно они сражены его прямотой, так скажем, да? Вот мне гораздо проще принять первую. Если вам проще принять вторую, окей. Это ваше желание, а это ваша интерпретация. Это не та интерпретация в данном случае, по поводу которой я скажу, ой, люди, от этого зависит наша христианская вера, от этого зависит наше христианское поклонение. Нет, от этого ничего не зависит. Но это частый вопрос в изучении Библии, особенно когда вы слышите какие-то толкования, которые кажутся вам непонятными, неожиданными, может быть, неуместными. Сравните, подумайте, да, вот как они вписываются в небольшой такой контекст Священного Писания, в непосредственный контекст, то, что рядом, и как они вписываются в больший библейский контекст, культурный контекст, не противоречат ли они чему-то еще тому, что есть в Священном Писании. Так что в комментарии от Даниэла, конечно, есть здравое, разумное зерно, но вот я попытался ответить так, как мог, вот на этот комментарий со своей точки зрения. Вот. Ну и что? Давай тогда пойдем дальше.
Давай почитаем, может, я.
Давай, почитаешь.
У нас есть приветствие от наших постоянных слушателей. Сегодня нас приветствуют. Ну, имена называть не буду, но вот одно имя у нас тут появилось. Светлана Каратеева. Мне кажется, впервые она к нам присоединилась, либо
мне тоже
она
кажется.
Просто сегодня решилась нам написать. Мы также вас всех приветствуем. И есть одно благодарственное приветствие от слушателя, который подписывается In Christo. Я хочу его прочитать. Еще раз спасибо за короткие видео. Очень удобный формат. Даже неверующие или номинально верующие смотрят их. Отвечают на вопросы в конце, обсуждают, комментируют. Я смотрю эфиры по СБ фоном, пока работаю. Я присоединилась 1 год назад. За полгода я прослушала все передачи из архива ВКонтакте, тоже фоном во время работы. Через них Господь вернул меня в церковь. Вся слава Богу. Иисус, спасибо, что ты меня спас.
Слава Господу.
Слава Богу. Да, слава Богу Господу, потому что, знаешь, этот комментарий, если честно, напомнил мне меня, потому что меня, на самом деле, тоже через передачи по СБ Господь вернул в церковь, когда у меня был перерыв такой. Я какое-то время не ходила, я присутствовала онлайн в церкви, но вживую не ходила. И именно через эти передачи меня Господь также вернул в церковь, коснулся сердца моего.
Это очень важная история. Я могу сказать также, что вот в процессе подготовки этих передач, этих программ, Господь и со мной очень много работает, да, и помогает отвечать на вопросы, и как-то так ведь Он устроил, что мы эти программы делаем в непростое время. Вот, мы думали, что вот сейчас там пандемия пройдет, и будет проще, а время становится все серьезнее и серьезнее, сложнее и сложнее, и мы читаем Священное Писание, и мы находим Божьи ответы на те вопросы, которые перед нами возникают. Так что да, я тебя понимаю, и слава Господу за все. А слушательница с ником In Christo, благодарность за то, что вы об этом написали. In Christo, во Христе. Одно из самых важных, пожалуй, словосочетаний в греческом языке, потому что вот, ну, мы еще будем с вами говорить о том, что значит быть во Христе. Вот, а сегодня, продолжая эту самую тему любви, я хочу снова вернуться к Евангелию от Иоанна. 21 глава, 15 стих и следующее. Значит, мы обещали с вами вам поговорить про второзаконие. Так вот, во второзаконии снова и снова звучит слово «любовь», «любить». Бог возлюбил израильский народ. «И возлюби Господа Бога твоего». да, ответ, на, собственно, сама Божия любовь и ответ на Божию любовь. Так вот, интересная история происходит между Иисусом и Петром, и сейчас Даниил, слушайте просто внимательно, потому что будет параллель, я хочу, чтобы вы сами ее оценили, подумали, согласны, согласны вы, не согласны, между отношениями Бога и Петра, которые раскрываются здесь в Евангелии от Иоанна, и отношениями Бога и израильского народа. А на самом деле отношениями Бога и каждого из нас тоже. Вот смотрите, я еще раз возвращаюсь к этому известному фрагменту. Когда же, это 21 глава, 15 стих Евангелия от Иоанна. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» А Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Значит, что произошло до этого? Бог избрал Петра и других учеников тоже, но сейчас мы говорим конкретно за Петра, про Петра. Итак, Бог избрал Петра, Бог говорит Петру, «Следуй за мной». А Петр пошел, потом Бог входил в лодку Петра. Представляете, представьте себе, что Бог входит в ваш рабочий кабинет. Вот Иисус входит в ваш рабочий кабинет, садится за ваш стол рабочий, да? А лодка для Петра – это его рабочий кабинет. Вспомните, как Бог пришел к Израилю. Бог избрал Израиль. Бог открывался Израилю. Бог вел Израиль. Бог присутствовал в израильском народе, с израильским народом, как раз в Скинии. Да, вот слава Божия присутствовала на Скинии. Вот параллель совершенно роскошная. Бог призывает Петра, приходит к Петру, ведет Петра за собой, следуй за мной. Бог говорит Божьему народу, своему народу, следуй за мной. Петр идет за Христом, как и другие ученики. Израильский народ идет за Богом. Он же не сказал тогда в пустыне, первое поколение еще израильтян, которых он вывел из Египта, которых Бог вывел из Египта. Они же не сказали Богу, знаешь чего, вот нас все это не интересует, мы за тобой не пойдем. Нет, они следуют за ним. Они следуют за Господом. Теперь дальше. Все вроде бы хорошо, все здорово. Петр периодически, однако, говорит какие-то глупости. Причем настолько серьезные глупости, что в какой-то момент Иисус вынужден ему сказать, отойди, даже не ему, Иисус вынужден сказать, отойди от меня, сатана. Потому что Петр уже не от себя говорит. Он говорит то, что от сатаны исходит. Израильский народ тоже далеко не всегда послушен Господу. Золотого тельца, понимаешь, решили сделать. Дальше больше. А израильский народ, уже стоя на пороге земли обетованной, посылает туда разведчиков, и разведчики говорят, не-не-не-не-не, все плохо, там страшно. Чувство, которое овладело израильским народом, это страх. Израильтяне побоялись войти в обетованную землю. Они побоялись сделать этот шаг. Они доверились страху больше, чем Богу. А теперь Петр, который стоит во дворе первосвященника, и его начинают спрашивать, причем первый его начинает спрашивать служанка первосвященника. Она говорит, и ты ли не один из них? И Петром овладевает страх. И чувство, которое им управляет, уже не любовь к Богу, а именно страх. И Петр фактически отрекается от Иисуса. Он делает это трижды в несколько разных ситуациях, разных обстоятельствах. Он боится. Отношения между Петром и Господом разрушены по причине непослушания самого Петра, по причине малодушия Петра, по причине того, что он, как мы уже отметили, страху доверяет больше, чем Богу. Отношения между Богом и израильским народом также разрушены. Не только израильский народ, за исключением двух посланцев, двух этих самых разведчиков, говорит, не, мы не пойдем. Только двое из 12 посланных говорят, что нужно идти вперед. Это Иисус Навин и Халев. Да? Но и Моисей, тот самый Моисей, через которого Бог вел свой народ, начинает устраивать шоу. Вместо того, чтобы просто обратиться к скале, сказать скале, скажите скале, да, чтобы она произвела воду. Он ударяет по скале, ударяет дважды жезлом. А этого делать было не надо. Значит, все практически от Бога отходят. Все решают жить по-своему. А дальше наступает Божье примирение. Вот тот шаг, когда Бог говорит, я сделаю шаг к вам. Бог делает шаг к Петру. Иисус приходит, да? И Петр среди тех, кто ест рыбу у костра. И после этого ужина, завтрака в контексте, конечно, Иисус обращается к Петру и говорит, любишь ли ты меня? Вот это и есть второзаконие, друзья. Дело в том, что 15-16 стихи, это как раз... И 15, 16 и дальше. Это второзаконие в Евангелии от Иоанна. Что происходит? На берегу Иордан, реки Иордан, на восточном берегу реки Иордан, стоят израильтяне. Это уже новое поколение израильтян. Они должны будут войти в землю обетованную. Старое не войдет. Старое поколение так заботилось о детях, что, в общем-то, они вымерли. А входить-то детям все равно теперь предстоит. Вот. И Моисей сам не войдет. Он об этом знает. И Бог обращается через Моисея к этим людям, и фактически это не просто повторение закона. Это «любишь ли ты меня?» То есть «я тебя возлюбил», говорит Бог израильтянам. Мы сейчас с вами к этому подойдем, почитаем несколько фрагментов на эту тему. «Я тебя возлюбил, любишь ли ты меня?» И Петр в Евангелии от Иоанна сначала отвечает просто на словах. «Да, я люблю тебя». Но эта любовь должна иметь свое проявление. «Паси овец моих, агнцев моих». А еще говорит ему в другой раз Симон Ионин, «Любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Хм. Господь, конечно, знает. Но эта любовь будет иметь практическое проявление. Иисус говорит ему, паси овец моих. Вот это вот покаяние, вот это вот проявление того, что мы стали другими людьми. Я когда-то задал одному пастору, которого я очень люблю, очень уважаю, вопрос. Я говорю, слушай, я говорю, вчера вечером мы ходили на благовестие, была тогда такая практика, ходить на благовестие, то есть приходить в парк, допустим, или куда-то, подходить к людям. Ну, по-разному к этой практике можно относиться, но мы тогда в студенчестве этим занимались. Начинать с ними разговор, вот, и, значит, вот спрашивать, что они думают об Иисусе, рассказывать им Евангелие, потом показывать им два круга, говорить, какой круг представляет твою жизнь сейчас, а вот какой круг ты хочешь, чтобы представлял твою жизнь потом, и так далее. Короче говоря, целая история. Вот, короче говоря, и разговариваем мы с одним человеком, а он в нетрезвом состоянии, и он так растрогался. Он говорит, да, я Господа люблю, я Господа так люблю, и слезы у него, слезы. И я на следующий день подхожу к пастору и говорю, слушай, вот этот человек сказал, что он любит Господа. Что дальше? Вот он христианин или нет? Ответ пастора заставил меня задуматься, потому что пастор говорит, а дальше будет подтверждение. Будет ли он пасти Божьих овец? Будет ли он исполнять Божье поручение, данное ему для его жизни? Потому что вот в этом, скажем так, вот в этом состоянии, да и в любом состоянии, человек может сколько угодно говорить, да, я люблю Господа. И что? А будешь ли ты пасти овец? А будешь ли ты какое-то делать? Дело конкретное. Это муж, который говорит жене, милая, я так люблю тебя, я так люблю тебя и детей, вообще невероятно люблю. Хорошо, а ремонт-то ты будешь делать? Вот, или вот это что-то конкретное. Или ты вот сейчас поговоришь, скажешь, я люблю, и ты убежишь, и где-то будешь, не знаю, шляться, шататься, все что угодно. Мы же это понимаем на нашем человеческом уровне. Вот это было, этот шанс, который Бог дал Петру, шанс, который описан в Евангелии от Иоанна, и этот шанс, который Бог дал Израилю, шанс, описанный во Второзаконии. Это повторение, повторение закона, новое даяние закона, обращенное к вот этим людям, к этому уже второму поколению израильтян. Вот. И это постоянное напоминание о любви Божьей и постоянное напоминание о человеческой реакции на Божию любовь. Это поразительная история переклички вот этих библейских книг, потому что ну, мысль одна и та же. А дальше это все применяется к нам, потому что Бог нас спрашивает, Он нам говорит, я тебя возлюбил, ответишь ли ты на мою любовь, или ты скажешь, мне все равно. И что ты будешь делать с этой любовью? Каков будет твой практический на эту любовь ответ? Есть чего почитать, побеседовать или...
Ну, пока нет. Тогда
я просто пробегу по первым главам. Тут есть замечательные фрагменты, да, «Шема», «Слушай, Израиль», вот, другие вещи. Но я пока хочу именно вот про слово «любовь» и понятие любви.
Можно я тебя перебью?
Да, давай.
Вот просто ты говорил про любовь, и я как раз вчера перечитывала эти главы и тоже обратила на это место внимания вот, во Второзаконии, в 4 главе 37 стихе.
Господь Откуда ты знаешь? Говорит... У меня он открыт сейчас, прямо вот сейчас.
Господь как раз и говорит, что он, именно Он возлюбил. Я прочитаю. «И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великую силою свою из Египта». То есть Господь говорит в первую очередь именно о своей любви, но чуть дальше, уже в следующей главе, в шестой, есть и повеление, опять же, чтобы израильский народ сам любил Господа. И это повеление также есть и для нас. Тоже прочитаю. Это 6 глава, 5 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей силой твоей, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всеми силами твоими». И после этого там уже идет наставление относительно поколений, и мне кажется, это прям связано, потому что любовь, она непосредственно связана с делами, она непосредственно связана с действием. Это же не просто какое-то эфемерное чувство влюбленности там, и так далее. То есть любовь, она всегда связана с действием. И так же, как она и связана, вот, если мы видим там послушание еврейского народа, также любовь связана и с нашим послушанием, Богу, Его Слову. То есть это все взаимосвязанные вещи.
И более того, это действие, которое связано с любовью, которое вдохновлено любовью, порой может быть очень, очень непростым. Ведь... Когда мы... Опять, это все отражается и сегодня, отражается в нашей жизни. Мы, к сожалению, об этом забываем порой. Мы это не замечаем. Когда молодые люди вступают в брак. Да, вот они говорят, мы любим друг друга. Хорошо. А теперь вы будете заботиться друг о друге, как в некоторых брачных церемониях это формулируется, и в богатстве, и в бедности... И в здравии, и в болезни, и в счастье, и в несчастье, и в счастье, и в горе, по-разному переводят.
Но все настраиваются всегда на положительное, да, и не все готовы к тому, когда вот приходят именно болезни, именно бедность, и вот именно это и является проверкой, согласись.
Абсолютно.
Действительно ли любит человек?
Абсолютно. Это, я, по-моему, тоже приводил пример. Один мой знакомый говорит, слушай, говорит, я вот влюбился, значит, такую девчонку, такая вот красивая. Давно это уже было. Вот. Но, короче говоря, он рассказывает, значит, я влюбился, она такая классная, она такая крутая. Говорит, мы тут с ней пошли в гости. Вот я вот сижу, я балдею, она рядом со мной. Как я классно себя чувствую. Я говорю, чё? Ты в кого влюбился? Ты в себя влюбился. Вот ты ищешь себе украшения. Я ему тогда сказал, слушай, а если с ней что-то случится, она не будет такая красивая, там, спина будет болеть, она согнется, там на лице морщины появятся. Он говорит, слушай, не пугай. Вот. То есть, когда мы, понимаете, да, а Бог-то принимает Петра, когда Петр отрекся. Когда Петр испугался, когда Петр смолодушничал, Бог принимает израильский народ также. При этом, да, предыдущее поколение израильтян испытала на себе последствия. Последствия своего непослушания, последствия своего отвержения Бога. То есть и эти последствия были очевидны, потому что Бог, мы тоже об этом говорили, Бог не спасает любовью, Бог спасает жертвой Иисуса Христа, смертью Иисуса Христа. Но эта смерть Иисуса Христа, эта жертва стала возможной по причине Божьей любви. Бог так возлюбил мир. Вот недостаточно, даже вот здесь, смотри, недостаточно было одной любви Божией. Значит, Бог так возлюбил мир, что все автоматически спаслись. Не-не-не. Для этого должно было быть покаяние. Для этого должна была быть жертва Иисуса Христа. Для этого должно что-то было произойти. Кто-то взять должен был на себя наказание за наши грехи, за грехи человека. Вот так это работает. И таким образом, конечно, любовь связана с послушанием. И таким образом получается, что Божья любовь не противоречит таким его качествам, как его праведность. Бог наказывает, действительно. И все же любовь преобладает. И преобладает она благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Ты прочитала четвертую и шестую главу. А я хочу обратить еще внимание на пятую главу. Это, так, сейчас пятая или это? Это у нас, да, пятая, конечно. Пятая глава, 8, 9, 10 стихи. Можешь прочитать?
Да, с 8 стиха. Не делай себе кумира, да?
Да, конечно.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцу, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих
милость. Да, и вот здесь, к сожалению, почему-то некоторые делают паузу, даже не паузу, они ставят точку. А там даже в русской Библии, в синодальном переводе, запятая.
Говорят,
да, вот Бог, который ревнитель, наказывает детей до третьего, четвертого рода. Вау, вау, какой кошмар. Но дальше-то есть, друзья мои, 10 стих. Прочитай, пожалуйста.
«И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои».
Вот, это вот про его милость, про его любовь. И да, также про то проклятие, которое приходит на детей из-за непослушания родителей. Потому что семья действительно много определяет. И опять сейчас я, может быть, скажу вещь, которая кому-то из наших слушателей покажется странной, но это не про какое-то сверхъестественное такое действие, когда вот Бог сверхъестественным образом берет и, ой, родители не послушались, сейчас я автоматически детей накажу. Здесь все-таки немножко другое. Скажем так, безбожность родителей, безбожие родителей и безбожное воспитание, которое дают родители детям, когда это воспитание безбожное, оно действительно затрудняет христианский путь для этих детей. Вот нам, я так понимаю, что мы с тобой в данном случае в одной лодке, мы разного возраста, но мы в одной лодке. Ты ведь тоже, наверное, получила светское воспитание. То есть нормальное, конечно, хорошее, но светское. И я светское тоже. Да. И вот какие-то вещи нам очень трудно принять, очень трудно понять из-за нашего прошлого, из-за того, в чем мы выросли. Мне трудно было понять, как это Бог мог бы простить меня, если бы я получил двойку. Ну, потому что, простите, но от родителей я такого прощения не получал. То есть у меня, правда, двойка была только один раз в жизни. Но я этот раз так запомнил, что больше не хочу. И мы начинаем это переносить на своих детей. Алена, ты и твой муж, наверное, таких ошибок уже не делают. А я себя ловил, когда наши дети были еще маленькими. Я себя ловил на том, что я переношу какие-то вещи, которые я видел в своей семье, которые вот это делали со мной, и я начинал делать это со своими детьми. И я портил жизнь своим детям. И я думал, ну это нормально, это правильно, это круто.
Ты знаешь, ты говоришь сейчас о таких примерах, которые, ну, такие достаточно простые примеры. Там, получил двойку, да, кто-то переносит это на свою жизнь, кто-то не переносит это на свою жизнь. И мы понятно, что мы ориентируемся очень часто на наш жизненный опыт, который мы получили. Но я думаю, что это бывает не только в светских семьях, да, в неверующих. Я думаю, что это происходит часто и в семьях, где дети выросли с верующими родителями, и не всегда дети верующих родителей видят жизнь, соответственно, Божьему Слову. И понимаешь, и из этого складывается очень часто наше представление об отце. То есть мы пытаемся переложить наше представление о Боге как об отце, вот исходя из нашего жизненного опыта, исходя из того, что мы видим в наших семьях. И это часто бывает тем, той причиной, почему мы не можем принять любовь Божию, опять же.
Ага. Это как, я тоже как-то приводил этот пример, фраза «Я слышу о Боге и вспоминаю своего батю». Значит, вот, все зависит от того, каким был батя. Батя, да. Что ты вспоминаешь? Вот, даже слово я тут взял «батя», да? Вот, не случайно. И Божья любовь, конечно, не... Божья любовь, конечно, безусловно, но Божья любовь также предполагает ответ. Седьмая глава, шестой стих. А почитай, пожалуйста, седьмую главу, с шестого по восьмой.
«Ибо ты народ святой Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, на царя египетского. И так знай, что...
Хорошо, давай дальше.
До девятого, да? И так знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов».
Вот, абсолютно. Значит, что получается? Тут можно, кстати, вот придраться и сказать, ну как же самый малочисленный народ? Он же там народу много было. Есть народы, которые меньше Израиля. Да, но, во-первых, когда Бог избрал Израиль, вот в момент избрания Израиля, это был действительно самый малочисленный из народов. Это был Авраам, ну, у которого детей-то еще не было. И даже по человеческому размышлению, по человеческому рассуждению, вероятности, что будут дети, тоже не было. Вот. И дальше израильтяне могли сказать, вот мы такие крутые, поэтому Бог нас избрал, поэтому Бог нас ведет. Нет, Бог нас ведет, их, израильтян, и нас, христиан, тоже. Он нас ведет, потому что Он нас любит. Он нас ведет, потому что Он так решил. И я это не понимаю. Я не могу это понять. Но дальше некое соотношение. И вот тут возникает вопрос о том, как это перекликается с христианской жизнью. В той же седьмой главе давай прочитаем с 11 по 14 стихи.
«Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем».
Вот это обещание, данное Израилю. Опять-таки есть условия. А дальше еще одна история. Земля, да, вы будете жить на земле, но на этой земле вы арендаторы. Вы не собственники, и ни один человек не является собственником этой земли. Собственник этой земли – Бог. Вы арендаторы, соответственно, Бог имеет полное право, полное основание, если это необходимо, этого арендатора выселить. Это надо понимать. Если будут проблемы, он выселит. Но если будет ответ, если будет должная реакция, если будут должные отношения с Богом, тогда будет и Божье благословение. Вот так строились отношения между Богом и Израилем. И вот дальше очень важный вопрос, очень серьезный вопрос, а как это переносится на нашу жизнь? Означает ли это, что мы, как христиане сегодня, если мы не послушны Христу, то мы можем потерять спасение, то мы можем потерять свою избранность? И по этому поводу разные христиане рассуждают по-разному. Мы уже в новозаветных наших программах об этом говорили, и еще будем об этом говорить обязательно, когда дойдем до посланий, в частности, послания апостола Павла, послания Иакова и так далее. Вот. Но надо сказать вот что. Послушание и исполнение закона в отношениях между Богом и Израилем мотивировалось не палкой, а ответом на Божию любовь. Вот Бог говорит Израилю, как ему жить, но делать он это будет не просто потому, что положено, а потому, что он, Израиль, любит Бога. Бог говорит Иоанну, простите, Петру, спрашивает, любишь ли ты меня? Да, люблю. Паси овец моих. Значит, Петр будет все это делать, будет совершать пастырское служение, потому что он любит Бога, а не просто потому, что есть какое-то предписание, кто-то сверху так сказал. А опять есть наши примеры, когда, ну, допустим так, я расскажу эту историю, хотя там, как выяснилось, немножко сложнее все. Короче говоря, мы же проявляем любовь к тем людям, которых, то есть мы проявляем любовь на практике. Муж приносит жене цветы не потому, что он решил, вот, два раза в месяц положено приносить цветы. Там, или раз в месяц, или как-то. В разных семьях по-разному. Он приносит деньги в семью не потому, что ему просто сказано, что положено. Он любит свою жену, он любит своих детей, и он от них хочет, о них хочет заботиться. Или муж готовит обед или ужин, или жена готовит обед или ужин. Не потому, что когда-то они договорились, у них в брачном контракте написано, что ты будешь готовить понедельник, среду, пятницу, субботу, а я вторник, четверг, воскресенье. А потом один говорит, а почему я меньше готовлю, ты больше или наоборот? Ну, потому что там 7 дней в неделю поровну разделить невозможно. Не потому, что это контрактное обязательство, а потому что есть любовь. Потому что есть ответ на Божию любовь и на любовь друг друга. Вот так и у нас, так и у христиан. Это не про то, можем ли мы потерять спасение. Это про то, осознали ли мы, сколь велика Божия любовь к нам, и осознали ли мы, что у Бога для нас в этом мире есть миссия. У Бога для нас в этом мире есть дело. Когда человек, которого мы любим, зовет нас за собой, зовет нам нас в чем-то вместе с ним участвовать, даже в таком случае мы будем делать все, чтобы сказать «да». Теперь послушайте, друзья, христиане. Нас призывает Бог, который умер за нас, который искупил нас и все это сделал, потому что Он возлюбил нас. Он поселил нас на эту землю, в нашей христианской жизни. Он дал нам вот эти обстоятельства вокруг. Вот мотивация для нашей жизни и для христианского служения. А кто-то скажет, да силы мне не хватает. Об этом он тоже позаботился. Он дал нам Святого Духа, который с нами. И вот вопрос, а что ты будешь делать с Божьей любовью? Как ты будешь на нее отвечать? Вот это второзаконие, применимое к нашей сегодняшней христианской жизни. Я думаю, что есть смысл уже завершать по времени. Не хочется, но надо. Завершишь молитвой?
Да, хорошо. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Слово Твое, которое мы можем читать совместно, размышлять о том, что Ты приготовил для нас. Помоги нам понимать это Слово, принимать его, исполнять. Дай нам быть исполнителями, а не только слышателями его. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Господь. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...